На связи ролевой подвал. И в эфире вводим подкаст о взгляде на настольные ролевые игры с точки зрения ведущего.
И не только.
И взгляде со стороны. Это третий сезон, в котором я, Вундер, вожу большую песочницу в мега-данже под названием Halls of Arnwul. И сегодня мы с Массой, как обычно, собираемся, чтобы обсудить, как я к играм готовлюсь, что на встречах было и куда расти. Масса, как обычно, человек, который не играет у меня, поэтому я рассказываю все ему секретики и тебе все секретики рассказываю. Это выпуск номер 49 после 49-й встречи. Привет, Масса.
Да, всем привет.
48-я. Встреча закончилась на том, что персонажи...
48-я встреча вообще-то началась с того, что персонажи заглянули к усыпальнице же, это Лерла считается, или что это
Я такое? Думаю, да, усыпальница — подходящее слово, Хранить. Потому что там только урна есть, и все, саркофага там не было.
И сыпальница тоже.
Да.
Ну, короче, Лерл, если вы помните, это какой-то мега-вор из древности, у которого были какие-то прикольные артефакты, которые Виктример попросил персонажей принести ему, они пришли, нашли что-то там, какие-то прикольные предметы, и не только их, сложили все в большой-большой мешок и пошли обратно. Но дорога казалась чуть дольше, чем они изначально предполагали, потому что они начали ходить в разные двери, которые были не закрыты. Вот. И по пути нашли еще какие-то там прикольные штуки, еще какие-то артефакты, там шлемокопию и все такое. Но по итогу они зашли, нашли и интересные комнаты. Одна из них была комната с бассейном, огненным бассейном, в котором можно было либо полечиться, либо переместиться. Они сначала полечились, а в конце переместились, но об этом чуть позже. Еще они зашли в какую-то здоровенную комнату с божественными статуями, где подрались со змеями и львом. При этом они потеряли одного из наемников в ходе этого сражения. Вот, но получили бонусы за это. Обменяли жизнь наемника на статуэтку Осириса ценой в 5000 золотых. Слушай, это нормальный обмен или не очень?
5000 — это немало. Это вполне себе, как в мем, трейд-оффер. Вы мне Каламанаса, я вам статуэтка за 5000 золотых.
Решили упокоить его по-человечески и вернулись в бассейн, из которого можно было переместиться. Переместились, но почему-то не все. Решили вернуться за остальными, что-то там еще в процессе потрались, по итогу, короче, вернулись, всем заплатили, все разделили, Виктримеру все отдали, там, что он хотел, и отправили учиться людей. На этом вот закончилось.
49-я встреча, перед ней мы пропускали внутри игрового мира 2 недели, поэтому у нас Виконт получил новый уровень, он 5-й уровень уже, это serious business.
А что, вы пропускали 4 встречи, получилось, ну, 4 недели?
2 недели мы пропускали, поскольку Виконту там как раз нужно было 2 недели, и мы решили пропустить. Попутно игроки еще раздумывали, что они хотят делать на следующей экспедиции, и они решили придерживаться изначальной идеи, то, что они пойдут снова в грибные пещеры через другой проход. Не через тот проход, где дети Дейна живут, а через юг, то есть через снаружи они зайдут, получается, с утеса. В этом плане у меня все было просто, потому что я те комнаты уже довольно давно разметил, и оно все тут все было готово.
Как думаешь, сколько у тебя уже размеченного материала, который тебе еще пока не пригодилось? Сколько это тебе времени сэкономит в будущем, если так прикинуть?
Хороший вопрос. Я не очень сильно заглядываю вперед. Ну, вперед тут некорректное слово, потому что это не линейно, мы не идем вперед. У меня есть парочка кусков уровней, таких вступительных кусков уровней, например, та башня, которая на поверхности находится, или еще какие-нибудь, например, земли ящеролюдов у меня чуть-чуть там размечено. Однако я не размечаю уровни целиком, как правило, я потихонечку... Я, на самом деле, довольно давно не занимался тем, чтобы прям читать и размечать какие-то новые для себя места. При этом я начну, я думаю, вот после этой встречи, потому что надо начать размечать места, где живут в Урумане, потому что персонажи игроков туда рано или поздно попадут, потому что у игроков есть такая цель. А там очень много всего, поэтому нужно потихонечку себя начать вгружать уже в это. Из-за этого, да, у меня нет большого количества таких заранее размеченных комнат. У меня есть просто общее представление о том, что тут где происходит. Да и то не про все уровни до сих пор.
Слушай, а не было такого момента, что ты начинаешь размещать какую-то комнату и понимаешь, что вот ты что-то сделал в комнате рядом, ну, типа, ты принял какое-то решение сиюминутное, и оно сейчас не бьется с тем, что происходит в этой комнате?
Такое было один раз, насколько я вспоминаю. И это не столько было мое решение, сколько косяк самого Ричарда Бартона. Это было как-то раз на втором этаже подземелья, когда персонажи игроков запоролись в земли обезьян и не очень понимали, где они находятся. И в одной из комнат ты читаешь описание комнаты, и там написано, что из коридора с запада есть пульсирующий свет. И именно это я и описал игрокам когда-то. И они такие: о, значит, на следующей встрече мы как раз пойдем в ту сторону. Я, по-моему, это даже озвучивал. А фактически ты читаешь эту комнату, и там антимагическое поле, и света там нет. Свет там еще дальше по коридору за закрытой дверью. И это вот единственное место мне вспоминается, связанное с этим. Тут неизбежно бывали ситуации, когда вещи, которые происходят в одной комнате, уже не актуальны, и мы на этой встрече как раз дойдем до этого. То есть, когда ты читаешь описание, но оно уже, ну, не актуально, условно. Но так, чтобы все ломалось, пока что за 49 встреч такого удавалось избегать.
То есть это из-за того, что комнаты не сильно связаны, или просто, ну, это настолько большая работа была проделана, что они, наоборот, сильно связаны, и у тебя не возникает каких-то дополнительных вопросов?
Большая часть комнат представляет собой статичную какую-то ситуацию,
уникальный
когда
encounter.
Ты в нее попадаешь. То есть оно не завязано напрямую, не завязано на то, что происходит в комнатах поблизости. Могут быть исключения, однако по умолчанию это каждый из них, это такая отдельная какая-то штука. Иногда бывает комната, в которой ты читаешь, и там прям какая-то сейчас движуха происходит. Такое случается. Иногда действительно ты читаешь комнату, и там есть информация о том, что вот в соседней комнате там что-нибудь, как-то оно затрагивается. А это исключение. Чаще всего, исходя из формата такого подземелья, в том числе для того, чтобы это вести было возможно. Особенно такое происходит, точнее, ситуации, когда одна комната зависит от какой-нибудь, которая очень далеко находится. Такого я не встречал здесь ни разу, и не уверен, встречу ли.
Да, наверное. Наверное, ты прав, что это просто особенности написания подобного рода приключений, подземелья.
Да, потому что у тебя не получится держать все комнаты в голове. Плюс, и если есть что-то прям вот такое важное, что тебе нужно иметь в виду, Ричард Бартон это обычно пишет, там, заметка для ведущего и там что-нибудь еще.
А всякую движуху, походу, просто дают на случайные встречи.
Да, случайные встречи плюс действия персонажей игроков, плюс иногда, как я и говорил, в самих комнатах есть какая-то движуха изначально. Поэтому, что если мы заходим в какой-нибудь там район гоблинов, там, естественно, будет что-то происходить, как ни крути. Однако и в каких-то странных отдаленных комнатах тоже такое бывает. Может быть, если мы до чего-нибудь такого дойдем, то мы поймем. Я отдельно потом приведу пример. Пока персонажи игроков внутри игрового времени ждали 2 недели на то, чтобы отправиться в новую экспедицию. Если ты помнишь, на прошлой встрече в конце, когда персонажи игроков пошли хоронить павшего ретейнера Каламанаса, они обнаружили, что 4 могилы прыгунов, которые существуют на кладбище в Гостервике, были, похоже,
больше не
подраскопаны.
Существует.
И они закопаны, но земля там явно свежее, чем должна была быть. Игроки такие: о, ничего себе, давайте посмотрим. В рамках закадровых активностей они поизучали этот вопрос. Я для себя в голове как решил: кто-то раскопал эти могилы, забрал брошки у тех прыгунов, у которых брошки были, то есть это Эд и Аксель, и еще забрали головы Эда и Акселя, чтобы получить за них награду, потому что, как мы помним, Кульцет назначил награду, а это довольно простой способ получить награду. Еще игроки говорили, что мы хороним их вместе с брошками, поэтому я решил, что кто-нибудь да по-любому должен был бы попытать счастье. Игроки поспрашивали у могильщика, поспрашивали у начальника стражи местного, еще игроки задумали о том, что они поспрашивают ли нам у Виктримера, и там такая часть игроков такая: да чего у него спрашивать, это же просто какой-то гоблин-торговец там заведует каким-то фактором, а другая часть игроков такие: ну это явно не какой-то непростой, он нам наркотики доставал, это явно какой-то непростой, но решили пока что не вскрывать эту тему, не просить у Виктримера ничего, поэтому, да, они тут раздумали копать еще в будущем дальше, но посмотрим. Также, пока Виконт получал уровень, Лукреций решил сгонять к детям Дейно на телепортованных коврах. Меня еще игрок спрашивал о том, что можно ли в рамках закадровых активностей что-то делать не в Гостервике, а в другом месте. Я пораздумывал и решил то, что так как у них есть прямой доступ фактически на территорию детей Дейно, плюс дети Дейна к ним нормально относятся, то это звучит как то, что может быть. Я еще подумал о том, что это вряд ли сильно повлияет, ну, это ничего не сломает, скорее всего. И вдобавок еще как-то раз Алиш одну из закадровых активностей проводил у гоблинов на районе, когда у них там стоял ковер.
Мне кажется, что можно использовать, ну, в этих закадровых активностях все места, где безопасно. Если, ну, ты считаешь, что там безопасно, да, то легко можно использовать.
Да.
Ну, хотя бы, знаешь, это относительно безопасно, то, что это не будет такого, что кто-то на вас выпрыгнет. Типа там, где ты не бросаешь случайные встречи. Вот так бы я это
хотел. Да, я исходил из того же, из той же самой предпосылки, что действительно это выполнимо в этом случае. Вдобавок я еще что решил. Это неплохой способ познакомить детей Дейну с рыцарями Лазурного Щита. Поэтому, когда Лукреций пришел, чтобы отправиться в земли детей Дейну, он плаще изначально планировал узнавать про телепортационные круги, которые есть рядом с комнатой Дейну, потому что он такой, они как-то раз там его видели, он такой, надо будет поспрашивать, что они знают на эту тему. О, парочка рыцарей Лазурного Щита во главе с Мартином, это заместитель начальника рыцарей. Они говорят, что, ну, мы слышали, там есть какие-то дети Дейну, вот, давай мы перенесемся и познакомимся с ними. Я покидал, встреча прошла приемлемо, так что, я думаю, начнут какие-то поползновения рыцарей Лазурного Щита, начнут какие-то поползновения осуществлять в эту сторону, и у них будут они мутить какой-то свой небольшой форпост в холлах. Из забавного, когда они встретились, и если ты помнишь, куча встреч назад, я уже даже не помню, как давно, когда персонажи игроков получили от Виктримера, от царя гоблинов, его кольцо в награду, я не помню за что, по-моему, за то, что они открыли выход на поверхность. Они, когда им нужно было обучать двух воинов, они решили это кольцо отдать в качестве оплаты.
Учитель, да.
Я еще записал о том, что это кольцо теперь у Мартина. И когда Мартин встретился со Склеросом и другими главными среди детей Дейна, Склерос потом Лукреция в сторону отвел и такой, этот Мартин, он говорил, что никогда не был в холлах, откуда у него кольцо царя гоблинов на пальце. И игроки такие, ой. Но это мы ему продали. И Склерос такой, типа, ничего себе, это кольцо царя, это оно какой вес имеет, вы его продали. Такие, ну да.
Ну да, мы немножечко тут не...
Ну просто у меня в голове такое, что если ты показываешь перстень там царя гоблинов, и все знают, скорее всего, что... И все те, кто видел царя, они знали, что у него есть такой перстень. Так что теперь у Мартина есть еще козырь в рукаве. Я держу это в уме.
На пальце.
Да, на пальце. Все так.
А этих рыцарей, они же типа как орден, у них есть какой-то этот... Он как церковный орден, в смысле, да? То есть это типа условные темплиеры, и они там вот в кого-то богу верят, или они это... Ну, у них типа кодекс чести, чего-то есть.
Насколько я знаю, нет, они не церковный орден. Это слово содружество. Ну, это орден именно что. Рыцари, которые... Он в разных частях Аркантийской империи, есть его отделение, за неимением лучшего слова. И у них нет какого-то божественной подоплеки, нету этого ордена. Однако какой-нибудь кодекс или что-то вроде того явно есть. Плюс конкретно вот это отделение в Гостервике, оно немножко отличается, оно гораздо больше, и оно не соблюдает нейтралитета. Оно аффилировано явно с леди Алексией. Поэтому это те еще наверняка у них есть. Приключенческий дух какой-нибудь в них, я думаю.
Я просто, знаешь, сейчас спрашивал, в смысле о том, будут ли они устраивать какое-нибудь миссионерство по отношению к детям Дейна или нет?
Хороший вопрос. Я раздумывал на эту тему, и что я решил, исходя из того, что мне сейчас надумалось. Alignment у них одинаковый, они оба lawful neutral, законно нейтральные. Поэтому вряд ли кто-то из них будет стремиться как-то, ну, перетягивать одеяло в какую-то сторону. Плюс, вдобавок, я думаю, что Дейно, если сама Дейно узнает, что у Тагма есть какие-то контакты с какими-то там непонятными рыцарями снаружи, она точно будет этому не рада, потому что с ее точки зрения, вот у меня есть мои дети Дейно, и все, как бы. Мама не разрешает вам общаться с кем-то еще. При этом Склерос, который главный в Тагме, он, скорее всего, тоже это понимает, что Дейно будет этим недовольна. Поэтому он будет, ну, как-то заметать под ковер это как можно дольше, потому что с их точки зрения наверняка это выгодный союз. Посмотрим, конечно, как это в результате обернется, однако на первый взгляд выглядит вот так, что я думаю, чем-то там дети Дейна чем-то помогут, рыцари Лазурного Щита чем-то помогут, там провизии, например, какие-нибудь припасами, а дети Дейна помогут знаниями о холлах, потому что леди Олегия хочет найти регалии, вот, в первую очередь. И поэтому, я думаю, часть рыцарей, я думаю, точно... Что-то вас все равно будет копать. Еще из забавного, одна из регалий находится буквально в двух шагах от того помещения, в котором ковер находится. Там, конечно, могучая мумия ее охраняет, но это, ну, другая история.
В него вообще просто попасть? Дети Дэйна знают что-то про это?
Там есть секретная дверь, о которой они не знают. И там фактически, там есть этот большой зал, если помнишь, и в нем есть секретная дверь, и она ведет напрямую в усыпальницу. Там Неферет — это могучая татическая мумия, у которой есть одна из регалий.
Ну, я думаю, его будет сложно найти, раз его так долго не находили. Блин, а ты знаешь, что ты прочитал новость в Москве, что ли? Захотели устроить реконструкцию какого-то купеческого дома или что-то такое. Но он там вот из 17 века, что ли. И там нашли при реконструкции клад на 20 тысяч серебряных монет. Я такой, блин, я думал, такое только в данжах бывает. А это вот до сих пор как может найти за какой-то секретной дверью. И такой, блин, ну это ж тогда не так уж и не невероятно.
Есть такое, потому что в местах с историей чего так не бывает. У меня так товарищ как-то раз купил дом и под половицей обнаружил пистолет. Ну вот, причем явно оно как-то было заныкано, пистолет с патронами совсем, причем он старый был, я не помню точно конкретно какой, вот. Ну, в общем, да, вот это действительно, можно порой найти какие-то интересные вещи в старых домах.
Надеюсь, пистолет был плюс один, иначе зачем это все?
Да. Помимо визита рыцарей Лазурного щита, Лукрец еще поспрашивал детей Дэйна про этот телепортационный круг. И в прошлый раз, когда они спрашивали у Склероса о том, что Склероса пользуется ли этим кругом мать, я в моменте просто решил накинуть о том, что пользуется или нет. Я ну, такой, да, пользуется. А потом я прочитал описание комнаты. Это вот как раз в формате. И там было написано о том, что дети Дэйна вообще не в курсе о предназначении этого круга, потому что Дэйну не пользовалось им уже несколько десятилетий. И я решил, что надо как-то выкрутиться из этой ситуации, потому что я сказал одно, а в модуле написано другое. Я решил выкрутиться так, что об этом знает только Склерос, и то он это знает, потому что предыдущий командир Тагма ему об этом рассказал. Сам Склерос воочию не видел о том, как мать этими кругами пользуется.
Ты сказал об этом игрокам?
Да. Я, потому что игрок нормально, он как раз пошел изначально узнавать, он там взял алкоголь и давай узнавать у детей Дэйна уже касаемо этих кругов. Поэтому да, эта информация есть у игроков. При этом у детей Дэйна еще и есть посольство в Урумане, состоящее из двух Варумани, и у Варумани с собой есть полный набор вот этих стекляшек для телепортационных кругов. Но я не знаю, использовали ли они его или нет.
То есть это круг со стекляшками, да, который рядом с
матерью? Да, все так. Где-то 6 стекляшек ставишь в определенной последовательности, и ты можешь переместиться куда-нибудь. Причем из того, что у Варумани есть весь этот набор, не очень понятно, то ли они сюда пришли, телепортировались с помощью него, или они просто его с собой принесли. Потому что, как правило, если есть какой-то NPC, который знает, как пользоваться этими кругами, то там Ричард Бартон прямо пишет, что этот NPC знает, как им пользоваться, и он знает адреса вот этих вот других кругов. Вот, у тех в Урумане ничего нет, поэтому сложно пока сказать. Это для будущего меня, чтобы поразмыслить.
Ну, если они плохо прописаны, то, может быть, и нету ничего там. С другой стороны, а нахер тогда им стекляшки
нужны? Да, это редкая штука.
Коллекционируют.
Вот. Плюс добавок рыцаря Лазурного щита увидели издалека в Урумане и удивились сильно.
У рыцарей какой хит, да?
Это воины каких-то не мега высоких уровней. Мартин, он довольно высокий, он уровень 7 или около того, но в Урумане посильнее будут. Помимо этого, остальные персонажи игроков, Алиш, в которого не так давно вселился дух Лейрла Одноглазого, он говорит о том, что я давно хотел кутить в банях, и, кажется, время пришло, поэтому Алиш повязал себе красную повязку на глаз, потому что у него нет одного глаза, как мы помним. Это еще одно забавное совпадение. Вот, и отправился кутить в бане, получать лишний опыт. Это мы по правилам кутежа разыграли.
А глаз тот же или нет?
И это вопрос, на который у меня нет ответа. Может быть, да, чтобы было совсем прикольно.
А то, знаешь, это по привычке натянет повязку на второй глаз, который рабочий.
И не вижу, да, ничего.
Да, я ослеп.
Наступила 49-я встреча, Виконт получил 5-й уровень, и мы начали играть. Так как Виконт получил 5-й уровень, у него открылись заклинания 3-го круга, и я осознал, что я не придумал заклинание 3-го круга, которое даст ему сам тот. Но это проблема будущего у меня, это я на следующей встрече, я думаю, мы до игры что-нибудь.
Какие есть заклинания 3-го круга, так, ну, чтобы это мощь понимать? Потому что 3-й круг уже звучит солидно, как бы.
Заклинание клирика 3-го круга — это, например, Continue Light, Вечный Свет, Излечить Болезнь, Излечить Слепоту, Dispel Magic, Развеять Магию, Locate Object, чтобы понять, где находится какой-нибудь объект, Speak with Dead — нормальные такие заклинания.
Знаешь, это божественное просветление какое-то хочешь, чтобы было. Ты молишь что-то, а он тебе что-то творит.
Чуть позже точно будет такое. Плюс есть огури, которые позволяют тебе делать что-то вроде того. Мы начали играть. У нас был Виконт, это жрец Тота, аркантиец 5 уровня. У нас был Алишет, Торкин, воин 3 уровня. И у нас был Аврисиос, это тоже аркантиец, воин, тоже 3 уровня.
Биба и Боба.
Игроки, у них был большой список вещей, которые они хотели поделать на этой встрече. Поэтому они решили не пользоваться коврами в качестве исключения, а добраться пешком до утеса и до руин самого Арденвул.
Как там в меме это стоило нам...
А, этот маленький маневр будет стоить нам 20 лет, да?
Да, примерно так все.
Да, получается, они добрались без приключений до основания утеса, не стали заходить в башню, где живет призрак.
Игнорируют ее совершенно.
Да. Поделись наверх к руинам Арденвул, добрались до большой площади, которая в основном в руинах лежит, однако там есть несколько больших деревьев, один из которых — это большой дуб. И если ты помнишь, друиды когда-то говорили...
Про живой дуб?
Да, про то, что это мой дед когда-то помнил, что там был тюфт велик дуб. Чижик, увидев большой дуб, он попытался войти с ним в контакт.
На связь.
И он вышел с ним на связь, и дуб тоже. Отыгрывать живой дуб, я думал, как он будет себя вести, но он такой хрустел, и его это будто бы говорил. У него нет лица, но он такой хрустит, шелестит, и это будто бы как голос. И он, да, такой: «О, я старый дуб».
Давно стою.
Как я понял, ему не нравится, самому Тюфтвилик зовут этот старый дуб, ему не нравится наличие Крастенисторекса здесь, потому что, ну, это какая-то неприродная какая-то сущность. А еще, судя по всему, Тюфтвилик беспокоился о том, что на Ланхиосе висит проклятие. И именно вот персонажи игроков об этом начали ему хвастаться, что мы вот сняли с Ланхиоса проклятие, вот он теперь... Как только там Тюфтвилик упомянул Ланхиоса, они такие: вот ему помогли. И Тюфтвилик такой...
Зауважение?
Зауважение, да. Дуб зауважение.
Добро пожаловать на этот подкаст, да?
Помимо этого, пока Чижик с еще парочкой персонажей разговаривали...
Еще с парочкой дубов поговорил.
Да, часть персонажей, там Алиш, Аврисиос, Кину, пока они тут говорят, мы сейчас сходим для того, чтобы они какое-то количество встреч назад вытаскивали тело статуи Арден, торс статуи Арден из озера, там, где еще был угорь. И они там его вытащили, но они не успели его никуда донести, потому что там была случайка с бабуинами, они бросили этот торс и убежали. И они такие: ну, мы сейчас его унесем под мост, потому что не под мостом, там поблизости складируют куски статуи Арден. Вот. Пока они шли его, они без особых приключений его забрали и принесли назад, пока они шли, у меня выпало... Я кидал случайки за 2 разные группы, потому что они разделились. И на группе, где был Чижик, где был Асгалатус и Эйс, это вот те, что разговаривали с дубом, у меня выпала случайка. У меня выпало 2 медведя. И я в моменте такой: о, ну, у нас сейчас лето, и поэтому это... неожиданно для медведя. Я такой: о, они же пробудили Тюфтвилика, может, медведи пришли там его поприветствовать, потому что Тюфтвилик может как-то общаться с животными и ими даже немножко управлять. Поэтому я решил, что приемлемо.
Это как, помнишь, сцена в «Властелине колец», где они там Энтер разговаривают, там прошел день. Ну что, вы там долго еще? Мы только поздоровались.
Вот, и тут медведи подходят, персонажи игроков, естественно, пугаются, там есть залезать на дерево, такой: о, что? Виконт, кто, по-моему, Викон, да, он взял с собой заклинание «Разговор с животными». Он такой, игрок такой: ну, так как мы пойдем на поверхность, вдруг мы там толкнемся на каких-нибудь животных, и тут случайка с медведями. Он такой: о, нормально. Он колдует это заклинание, они разговаривают с медведями. У нас во время этого диалога родился мем «Господа медведи», потому что Виконт обращался к ним как «Господа медведи». А также мы придумали, что одного из них зовут Косолапиус, а второго Потапиус. Точнее, это был Косолапиус с его женой, а Потапиус — это его друг. Потому что пока они разговаривали, я так, ну, базово накинул, что... Ну, во-первых, я отобрал у них всю еду, что у них было, медведями. Потому что они такие: если ты мне не дашь, я тебе голову съем.
Медведи сильные.
У каждого из них 5 хитдайс небольшим. Это сильные существа.
Прилично, да.
Вдобавок, медведям сказали, что вот это дерево, вы там дерево не трогайте, иначе мы вам голову съедим. И помимо этого, я еще, так как они поделились едой и всем таким, я решил накинуть еще, что... И что-то разговор с животными вдобавок был.
Знаешь, у меня только что эта мысль такая проскочила. Я понял, что когда я играю в УСР, я такая мразь. Ну, в смысле то, что это... Я очень рационально обоснованно играю, когда я там всех предаю, там это... Всех пускаю на смерть, лишь бы не самому, вот в таком ключе. Продолжайте.
Вот тут, да, у игроков иногда такое тоже есть, конечно. Кинутый крысом. Анаксимандр не даст соврать. И в какой-то момент я вспоминаю о том, что... О, а поблизости от Арденвул есть лесочек, и в этом лесу есть пещера, в которой живет медведь. И эта пещера, она является одним из входов в сеть, длинную сеть пещер, которая в том числе и под городом проходит. Этими пещерами пользуется Гериллот, чтобы выходить на поверхность со второго этажа подземелья, потому что Гериллот друид, и друидам надо траву трогать. И я еще накидываю о том, что «А, у нас медведь». Вот сейчас, пока я рассказываю, наверное, можно было бы прикольнее это сделать, но мне пришло в голову на игре это так, что медведь говорит, что «А, у нас есть друг». Ну, друг, я не знаю, в рамках медведя наверняка нет друзей, но они рассказали ему про еще одного медведя, который живет в лесу, в пещере, и у которого тоже есть друг-человек, он тоже с ним разговаривает. И я такой: «О, интересно, интересно».
Мы вообще медведи очень любим разговаривать, особенно когда мы всю еду дают. Мы медведи своих не обманываем.
Мы косолапые, не обманываем дугуг-дугуга. После этого группа воссоединилась, медведи, мирно захватив все рационы, ушли, в желудках захватив.
Это был не захват.
А, ну не да, не...
Это был обмен.
Вот. Я еще подумал о том, что вот сейчас мне это в голову пришло, что, может быть, нужно было рассказывать не про друга, который там где-то, а может, и один из этих медведей как раз из той пещеры. И он бы сказал, что типа, я живу в пещере, у меня там вот тоже есть друг.
Ну да, было бы прикольно.
Но уже поздно, поздно, поэтому... Да. Поэтому ладно. Игроки еще хотели, говоря про Гериллада, они хотели письмо Гериллоду передать, которое им круг друидов передал. Однако вместо того, чтобы передавать ему его лично, они решили такие: «О, там же есть колодец на поверхности. И он наверняка ведет вот на тот этаж, где он живет, потому что там обезьяньи, звуки были какие-то. Давайте мы просто письмо в колодец кинем».
С какой вероятностью оно будет доставлено до Гериллада?
Я думаю, с высокой, потому что там буквально пару шагов до его... Собственно, вот этот вот зал, он там частенько сам проходит, поэтому не исключено, что он это увидит.
Он сам просто... Да.
Да. Я еще в голове подумал о том, что если бы ему его в руки принесли, его реакция была бы иной. А если ему просто вот так вот кинут, то он, наверное, не очень будет ему рад.
Это я тут недавно же в Dragonbane играл, водил точнее его, да? Там это была здоровенная статуя, мне игрок такой: «Я в нее бросаю копье». Я: «Хорошо, ты попал». Он: «В смысле, мне что, ничего не нужно кидать?» Я такой: «Ну, это 10-метровая статуя, нужно быть конченным, чтобы в нее не попасть».
Вот. И после этого они отправились, увидели этот колодец. Там еще так как было ясно, я прям писал, что он светится практически. Потому что и внутренности этого колодца выложены выпуклыми зеркалами. И он перенаправляет свет как раз вниз, на второй этаж. И там такой столб света.
И письмо такое в столбу света лежит, да?
Викон там кинул туда это письмо. Также рядом с этим колодцем есть небольшая труба печная, которая выходит тоже как раз на второй этаж, в одно из соседних помещений, там, где странный четырехрукая мартышка, точнее, бабуин. Странный четырехрукий бабуин, который воображает, что он повар.
Бабуишка.
И у него есть книга рецептов, если ты помнишь, мы как раз обсуждали.
Да, и два этих пленных
гоблина. Да, и несколько гоблинов, да, которые там есть. Поэтому, когда персонажи игроков туда что-то крикнули, им в ответ на гоблинском прозвучало что-то: «Мы здесь, помо...» А потом прервалось, игроки такие...
А потом «У-у-а-а».
А потом «У-у-а-а», игроки такие: «Блин, о, это же... О, помните, говорили, это же там... О, гоблины». Ну вот, игроки такие: «Ну, фиг с ним». Эйс был не очень доволен, конечно, таким развитием событий. После этого игроки смотрят на карту, так как у меня есть карта руин Арденвул, которая соотносится с реальностью приблизительно. То есть там интересные места на карте совпадают с интересными местами в модуле. И видит еще какую-то штуку там поблизости. И такие: «О, давайте сходим туда». А там соседняя небольшая площадь тоже вся в руинах. Они приходят, и там площадь вся в руинах, в центре которой стоит чаша фонтана, которая практически тоже завалена вся какими-то обломками.
Чаша фонтана, ты имеешь в виду эту нижнюю часть фонтана, где вода собирается? Mm-hmm.
Да-да-да, где вода собирается, да. У Алиши есть цель собрать статую Арден, вот эту вот большую. Я еще такой: надо посмотреть, что там, потому что там наверняка рука лежит статуи. И там рука лежит статуи.
Откуда он угадал?
Он чудесным образом угадал. Поскольку у них там оставалась рука и еще что-то, а все остальное они знали, например, где находится. Поэтому, ну, у них там такой: «Да вот, та рука единственное, что у нас осталось, она вот там». Он идет, там, конечно, происходит небольшой обвал, и лишь заваливает его, потом час раскапывают, но это детали, у них теперь есть рука. Получается, у игроков сейчас есть четыре части статуи, они знают, где... Точнее, три части статуи у них прямо есть, они под мостом. А еще три части статуи, они знают, где находятся. Одна из них у Келика, вторая из них у этого большого дуба в корнях, потому что они заметили, что пока они с ним разговаривали, что там она запрятана. А третья — это голова, это трактир «Отбитая голова».
То есть они уже, в принципе, могут собрать ее?
Да, если они заполучат все эти части, они могут ее собрать. Сами они вряд ли, поскольку Ричард Бартон пишет, что там вам нужен какой-нибудь скульптор или чувак, который нормально работу сделает, а не просто как-то соединит их абы как. Игроки еще такие, мы знаем, как получить как минимум эти две части. Нужно просто Килику исполнить его просьбу с коврами и захватом таверны, и у нас будет... Такие, но хотим ли мы это делать? Это хороший вопрос.
А сколько стоят услуги скульптора профессионального? И нужно ли за ним куда-то ехать?
А я пока еще не изучал этот вопрос. Я думаю, что да, нужно будет ехать, потому что в Гостервике ничего на эту тему нет. И это будет стоить, ну, там, 1000 золотых, скорее всего, потому что помимо скульптора вам еще нужна будет какая-то охрана для него. И тут еще... Это, в общем, мы сейчас вернемся к этому вопросу. После вот этих вот всех вещей персонажи игроков спустились чуть-чуть пониже по этому утесу и зашли в секретную дверь, которая открывала путь в пещеры, в том числе в грибную пещеру. Там они пошарились по разным окружающим пещерам. Они, во-первых, подошли к большим дверям, на которых было написано «Скажи одной из семи, чтобы войти в домен Птармиса». На них еще были всякие символы светящиеся, которые, если трогаешь, тебе разные плюсики дают. Игроки потрогали все символы. Получили все плюсики. После этого игроки такие, о, одно из семи. Они же еще давным-давно это обсуждали, что это, возможно, одно из семи секретных имен Тота. Поэтому игрок озвучивает одно из как раз семи, что они знают, это дарующие слова. И на дверях открываются замочные скважины. И игроки такие, блин, я думал, дверь просто откроется.
А нужно все семь назвать, что ли?
Там открылись скважины замочные, такие, блин, нужны ключи. И я еще такой спрашиваю о том, что вы не взяли с собой гематитовый ключ? Потому что я помню, что вы у меня спрашивали, о, мы нашли гематитовый ключ, это как вот те гематитовые двери, которые мы видели. Я такой, да. А игроки такие, блин, мы его не взяли с собой. И учитывая, что там замочных скважин две, игроки такие, блин, ну знаешь, по-любому надо будет два ключа.
Они правы?
А в модуле не написано. На самом деле, мне кажется, если есть хотя бы один ключ, потому что там все ключи вроде как одинаковые. Вот эти вот. Гематитовый...
Ну, просто смысл-то двух скважин.
Я фиг его знает. Потому что, ну, эти ключи находятся больше, чем в одном месте. Они есть в разных местах. Однако, на первый взгляд, я думаю, что если у них есть один, то это уже приемлемо.
Ой, придумал, что было бы забавно, короче, ключ такой, типа вот как вилка, угу. Чтобы был сделан из двух этих конечностей. Ты его, а чтобы скважина была такая, это, как обычно. И люди будут взламывать, пытаясь его там как-то целиком вставить. Нужно просто в два крайних вставить и повернуть какое-нибудь колечко, которое это...
Хитро.
Да.
После этого, потыкавшись у двери и разобравшись с странным каркас-крипером, это такой большой жук с 8 щупальцами, который бьет, которого 8 атак. Для персонажей игроков это теперь уже не проблема, они его, в общем-то, прогнали. Он там куда-то убежал в темноту. Это была случайка. И персонажи игроков такие, тут где-то рядом есть гробница, из которой сбежал Остапюс. Где еще какой-то фаербол, судя по всему, жахнул. Они отправились в сторону той гробницы, увидели остатки вот этого и былой роскоши, что там жахнул фаербол, там где-то обвалился проход как раз, который там за Остапюсом обвалился. Это было... Это было очень,
очень много времени назад.
Да, это 10-я, что ли, была встреча или около того. За все это время часть из трофеев, которые лежали, там было две группы приключенцев, в одной из которых был Остапиус, и между ними произошли терки, и в это время вор одной из двух этих групп решил выковырять глаза у статуи, которая там стоит, и это было плохой идеей. Таким образом в группе появился Остапиус.
Это тоже было плохой идеей.
Да. За это время часть трупов приключенцев, которые там лежали, их уже успели обчистить. И один из выживших приключенцев вот в этом вот безобразии, он уже на самом деле давным-давно вернулся в Гоостервик, переговорил там со Остапиусом. Однако в одной из соседних пещер осталось следы его присутствия. Это когда он там раненый вылез из этой гробницы, это иллюзионист был, и он сколдовал заклинание, которое в пещере создало иллюзорную стенку. И получается пещера одного размера, но выглядит она как будто эта пещера поменьше. Там есть такой закуток небольшой за иллюзорной пещерной стеной. Вот игроки его обнаружили и такие, ой, интересно. Они не связали 2 и 2. Потенциально это просто прикольно, что это вот такая иллюзорная штука. Можно там что-нибудь спрятать, например. Но игроки ничего решили не прятать. Они дошли до той гробницы, собрали все оставшиеся трофеи, что там лежали, открыли один неоткрытый саркофаг, там был оживший скелет, они его без проблем победили, забрали все ценности, что были в этом саркофаге, а затем игроки такие, там есть обвал, давайте мы попробуем его раскопать, потому что он, возможно, ведет в грибные пещеры как раз.
И они были правы?
Да, он ведет в грибные пещеры, и я такой, замечательно, вот вы собрались его копать. А сколько времени, интересно, это займет, подумал я. И я решил, что так как у них не было инструментов с собой, они там голыми руками все это разбирали, то я такой, 2d6 тернов у них уйдет на то, чтобы раскопать половину этого завала. Поэтому я кинул 2d6, они там какое-то время копали-копали, случаек не было. И они, да, докопались примерно до половины, и я им сказал то, что да, на той стороне там немножко ветер начинает гулять, и там, да, похоже, вот грибные пещеры как раз и есть.
Пахнет грибным супчиком.
Да-да-да, пахнет грибами. Игроки, однако, увидели, что в мире игры уже там близится сильно вечер, и такие, блин, мы тогда вообще уже супер ночью как-то вернемся, мало ли что-то, кто там ночью нам встретится. Поэтому они решили идти назад.
А ночью, кстати, чаще случайки случаются на улице?
Да, ночью вероятность случаек выше. И там еще разные таблицы случаек, там потенциально более опасные существа могут повстречаться. Поэтому игроки немножко там привалили камень к этому завалу, начали идти назад, без особых приключений спустились вниз и дошли до Гостервика, там, получается, за полночь они уже вернулись в сам город, и на этом мы и закончили встречу. И тут мы перетекаем в куда расти.
Тут мы становимся желатиновым кубом и перетекаем.
Слизью. И здесь есть несколько потенциальных вещей, которые могут в будущем случиться. Я думаю, что нужно двигать ситуацию с детьми Дейно и с рыцарями Лазурного Щита, что они тут уже начнут сейчас обустраивать форпосты и будут как-то там куда-то выходить, что-то делать. И после этого персонажам игроков будет еще сложнее переместить куда-то ковер, потому что рыцари такие «нет».
Он наш. А, слушай, мне кажется, что, во-первых, их можно уже добавить потихоньку в случайки. Там хотя бы одна случайка, мне кажется, с ними будет уместной. Потом, когда они будут развиваться, можно больше сделать.
Звучит здраво, да. Плюс нужно будет продумать какие-нибудь идеи того, где их можно будет повстречать и чем они будут как фракция заниматься, потому что фракции в модуле этой фракции нет, но вот пора, кажется, добавлять нам новую фракцию в подземелье.
Она будет небольшая, я думаю, ну, типа, по степени влияния она даже будет меньше, чем полурослики, например, которых тоже не особо много.
Да, все так.
Это такая, знаешь, это псевдофракция. Это как есть уровни под уровни, а это подфракция такая будет пока что, по крайней мере.
Причем есть еще такое, что... Да, есть, например, вот те же полурослики, которые выписаны как отдельная фракция в модуле, а есть штуки, которые явно могущественнее, типа того же Крастенисторакса, но он не считается отдельной фракцией. Или какой-нибудь Геррилла, до которого вообще принадлежит почти весь второй этаж подземелья, но он тоже не считается отдельной фракцией.
Возможно, это связано с целями или каким-то этими образом действия. Хотя странно, у я опять не могу его выговорить. Короче, это в друиде со второго этажа. Это, знаешь, как какие-то соседи, которых ты не знаешь.
Да-да-да, звучит как стрёмный сосед, да, вот этот друид со второго этажа. Опять своих обезьян выгуливает.
Я думаю, даже кто-то так говорит иногда про своего соседа. У фракции же есть какие-то цели, и они что-то постоянно хотят что-то достичь. Возможно, этот друид просто не особо хочет чего-то достигать, его типа все устраивает, и он такой, это эстетичная декорация во многом.
Да, я тоже думал на тему того, что да, так как у него нет желания что-то на эту тему делать, то, скорее всего, он поэтому и не... Ричард Бартон поэтому его и не выписал как отдельную фракцию. Посмотрим, да, это получается... Да, начнем с малого, я выпишу в целом. Ну, как и любые другие фракции, я у себя выписываю. Это фракция, какие у нее есть ресурсы, какие у нее есть точки соприкосновения, какие у нее есть NPC, какие у нее есть цели. Вот, и будем плясать отсюда.
Мне кажется, что у них должна быть центральная цель, поиск регалий, да, собственно, для, да, леди Алексии. Вот. Но это какая-то далекая цель, она такая всеобъемлющая. Для того, чтобы что-то найти, нужно заручиться связями какими-то, с кем, в принципе, они... Ну, у тебя же есть какие-то взаимоотношения?
У леди Алексии еще есть связи с Исокритисом. Это Исократис. Это чувак, который на втором этаже, на самом деле, в библиотеке то-то изучает что-то. А второй этаж — это который контролируется Герладом. И до этого они довольно... Не очень было удобно, я подозреваю, им обмениваться информацией, а сейчас гораздо удобнее станет. Но есть, правда, нюанс. Там в Хафлинге забили дверь, которая ведет со второго этажа как раз вот в те помещения, где есть дети Дейна. Поэтому нужно будет, возможно, что-то выдумывать. Посмотрим, что будет на эту тему.
Вряд ли, что они прямо начнут какие-то боевые столкновения с кем-то, но взаимодействие точно начнутся с фракциями или там, ну, с какими-то существами, которые, в принципе, это выглядит так, с кем они могут договориться. Например, в Румане выглядит как кто-то, с кем они захотят повзаимодействовать явно, потому что, ну, будет страшно с ними не начать взаимодействовать.
Справедливо. Я еще раздумывал о следующем. Это тоже относительно долгоиграющая цель, которую я тоже стрельнул из другой компании. Здесь есть подуровень, который принадлежит так называемому культу Арден. Это чуваки, которые там полубожественно поклонялись самой Арден. И там есть несколько интересных всяких комнат. Там очень много, на самом деле, интересных всяких комнат. На том же подуровне, например, располагается ангар Рудишва с шаттлами. И там же есть 12, там есть помещения, в котором есть такие 12 колонн. Эти 12 колонн при активации позволяют тебе условно пройти 12 подвигов Арден. И не исключено, что у рыцарей может откуда-нибудь появиться информация на эту тему.
Это будет так к ним, это их...
И это круто.
Местом, да-да. Ну, типа, они будут достойных туда отправлять, чтобы они стали круче.
Да-да. Плюс, и очень будет прикольно, если они, например, заполучат контроль над этим уровнем, потому что там много всяких, ну, реликвий конкретно аркантийских там нет, но это потенциально прикольное место, где могли бы обосноваться вот как раз рыцари лазурного щита. Посмотрим. Это все пока очень долгоиграющая штука, и я не знаю, добудут ли они какую-нибудь информацию на этот счет. Однако они, не исключаешь, начнут в эту сторону копать. Если персонажи игроков до перми не доберутся, конечно.
Ну, да, изначально, мне кажется, это просто обустройство места, где они сейчас находятся. То есть им там эти всякие строительные материалы условные пригодятся и союзники. Дальше пока можно не заглядывать.
Да, да, справедливо. По поводу пропажи голов и брошек. Игроки еще уверены, что брошки пропали, потому что кто-то хочет прикинуться прыгуном, что кто-то хочет показать.
Слушай, это довольно занятная идея. Только зачем ему прикидываться тем, кого все ненавидят?
Да, и благо игроки еще всех, кого встречали, они детей Дейна тоже предупредили, что, мол, если вдруг появятся какие-то люди с такими брошками, но это не мы, то это не мы. Вот, и игроки там, всех там и рыцарей предупредили, и детей Дейна, и все в этом духе.
Если только этот кто-то не хочет что-то получить от культа Сета. В том смысле, что не просто принести им брошки и получить за это деньги, а как-то подгадить им каким-то образом. И все увидят эти брошки, и такие опять эти черти, и награды за их голову еще сильнее увеличится. Но вопрос, кто и почему тогда встает? Есть ли у персонажей какие-то явные недруги кому-то, вот кому они явно насолили?
Помимо культа Сета, особенных прям вот недругов, которые бы их прям ненавидели, на данный момент нет.
Тогда, может быть, наоборот, это культ Сета и хочет как-то подставить перед кем-то, перед Варумани, например.
Угу. Интересная, да, интересная затея. Я изначально думал, что брошки и головы пропали, как я и говорил, какими-нибудь чуваками, которые... Это могут быть даже не обязательно там приключенцы или тому подобное. На форумы порой ходят просто торговцы. И не исключено, что если ты ходишь на форум, то ты точно слышал об этом. И кто-нибудь из торговцев, может быть, нанял кого-то, чтобы раскопать могилы, и потом увести эти пару голов, чтобы получить за них денежки. А вот как у Культсета будет распоряжаться этими штуками, это хороший вопрос. Игроки еще такие, пропали головы, они, наверное, сколдуют разговор с мертвыми и поспрашивают. Я посмотрю, что делает Осриковский разговор с мертвыми, и можно ли будет какую-то полезную информацию выцегонить. Однако, что Эд, что Аксель, они мертвы там больше полгода, например, полгода как, поэтому какой-то информации особенной от них не добиться.
Ну, слушай, как я уже и предполагал, довольно банально, их могут через эти брошки проклясть, например, имея какие-то глубокие связи с этими брошками, и, ну, типа, получить какой-то контроль над
судьбой. Их могут проклясть, а потом эти брошки найдутся. Ну, брошки, только они уже прокляты.
А, ты хочешь именно брошки проклясть? Да. Я думал, через брошки там это по невидимым этим волнам проклясть. Ну, так, ну, слушай, с брошками тоже прикольно. Причем, знаешь, это будет так, что они там условно отдыхают в трактире, потом это там, ну, кто-то стучится в двери, они открывают, там брошки лежат, а никого нет, там человек убежал уже.
Угу.
Или просто им в окно какой-нибудь камень прилетает, а к камню брошки привязаны.
Приемлемо, да. И зная моих параноидных игроков, они такие, а нам надевать их или нет, это что? Но это только плюс.
Знаешь, я обратил внимание, что в последнее время игроки очень часто скитаются просто по подземелью, не имея какой-то конкретной цели, кроме как, чтобы его чуть больше разведать.
Да, последние несколько встреч есть такое, потому что изначально вот эта вот идея отправиться в грибные пещеры, которая там была перестроена впоследствии, но идея это все еще остается у игроков. Это, да, в том числе потому, что игроки открывают карты и такие, блин, а вот тут вот непонятно что, и вот тут непонятно что, а там еще в пещере какие-то грибы вроде бы, а еще Адамант Птарвис, и вот, да, получается и цель, и исследование. Это вот так, исследование, ну не то, что исследование ради исследования, понятно, тут везде интересно, куда ни пойди. Вот. Однако, да, тут получается место четкой конкретной цели, у нас такая размытая исследовательская цель.
А насколько, в принципе, это, по твоим ощущениям, игрокам интересно такое, да? То есть, ну, что было бы им веселее все-таки продвигаться куда-то в неизведанное квест какой-то условный, да, в кавычках, или вот так вот просто скитаться по подземельям, открывая новые комнаты и ставлять свою жизнь под угрозу просто так. Не просто так, но просто так.
Хороший вопрос. Это то, что можно спросить у моих игроков, потому что напрямую я не задавал им этот вопрос. Вот эту вот саму идею о том, что нужно что-то где-то поисследовать, это озвучили сами игроки. И после встречи обычно, когда мы доигрываем, мы такие, о, ну тут, ну клево, тут много всего есть. И игроки, видно, что довольны. Я подозреваю, это частично из-за вот этой вот саморегуляции компании как формата, потому что игроки такие, о, ну, нам хочется что-то вот поисследовать. Плюс еще вдобавок у них нет прямых целей, однако есть какие-то сопутствующие, к примеру, идеи про вот эту вот пещеру возникла из-за того, что Дейну нужны какие-то грибы. Игроки такие, ну, если Дейну нужны какие-то грибы, значит и нам нужны какие-то грибы. Отдавать мы их не факт, что будем, но мы хотя бы посмотрим, что это за грибы конкретные. Плюс у них есть еще такое вот выстраивание отношений с детьми Дейну. В целом, и учитывая, что это территория детей Дейну, они будут, ну, может быть, какие-то лишние бонусы в репутацию себе к детям обеспечить. А ситуация с тем, когда они вот на прошлой встрече на территории, принадлежащей к церкви Тота, исследовали, там, ну, как минимум два игрока, это Виконт и Алиш, они... не игроки, два персонажа игроков. Виконт и Алиш, они явные последователи Тота, и там и игроки такие, о, тут явно что-то вот жрецы Тота тут намутили, поэтому мы тут походим, посмотрим, потому что интересно очень, что же тут такое. Плюс и еще я накинул им от самих детей Дейна еще информацию о том, что тут вот поблизости есть еще помещения, в которых точно были всякие административные помещения жрецов Тота, куда сами дети Дейна не ходят, но я тут им так вот накинул. И, ну, раз игроки изъявляют желание, такие, о, тут что-то вот такое есть, ну и... раз уж персонажи такие складываются, как игрок за Виконта говорит, моя глобальная цель — это не тотизм. Это как тотизм, только воскрешение. Поэтому я такой, ну, раз уж есть такой запрос, то надо его подкармливать.
Посмотри, есть тутовое дерево, а тотовое дерево есть?
Будет, наверное. Так что получается, что нужно действительно, это хороший вопрос задать, что кажется интересным. Я подозреваю, что с моей колокольни. Интересно, может быть, и то, вопрос именно в том, что такой формат компании позволяет играть вот в такое разное, что мы когда-то какие-то конкретные штуки делаем, а когда-то мы такие, ну, нам просто хочется поисследовать, посмотреть, что тут есть, потому что нам хочется побольше изучить то, что... ну, связано с их персонажами фундаментально. Как по мне, это повеселее, чем ситуации, когда, опять же, с моей колокольни, когда игроки пытаются узнать что-то новое в рамках закадровых активностей в Гострике в безопасности. Когда они такие, я хочу узнать что-нибудь там про то-то в рамках, ну, в Гострике. В Гострике узнать что-то интересное про то-то невысокая вероятность. А вот напрямую...
То есть практически невозможно. Да.
Возможно, но не сильно там. Все-таки ему поклонялись больше тысячи лет назад, и кто его знает. А вот буквально залезть в места, где действительно жили жрецы и какие-то вот помещения, где они там были, это вот как по мне то, как это может и должно, возможно, даже выглядеть, потому что так ближе и так, ну и мне в целом чуть проще бывает накинуть что-то. Ну и плюс сокровища.
Примерно 1000 лет назад люди на этой территории поклонялись, да, всяким этим перунам и прочему, что мы об этом знаем. Ну... большой вопрос.
Вот. А если бы у нас были данжены с административными помещениями волхвов, это как археология практически.
Так, могли бы найти какие-то записи. Да,
только кстати. С присваиванием себе ценностей.
Это мумия, археология из мумии. Исследование Арденвула, мне кажется, немножко осложняется тем, что это просто бесконечный данж. Его можно всю жизнь исследовать и так до конца и не доисследовать, потому что ну, сколько реально времени потребуется на то, чтобы все его комнаты посмотреть, потому что ну, сейчас игроки как будто реально все комнаты хотят посмотреть, до которых руки дотягиваются.
Я думаю, здесь опять же в игру вступит какая-то саморегуляция, потому что текущим персонажам интересные вещи, связанные с тотом непосредственно. И какие-то другие сопутствующие помещения будут менее интересны, скорее всего.
Будет прикольно им на этом фоне дать какое-нибудь задание, например, да, чтобы простое исследование превратилось в непростое исследование, а целенаправленное.
Mm-hmm. Это получается, вот я приведу пример, вот эта вот ситуация с усыпальницей Лерла, тогда получается, персонажи игроков дошли и потом еще посмотрели что-то вокруг, вот какого-то такого формата или что-то другое?
Это как бы по-другому, да, то есть мы шли в усыпальницу Лерла, это было квестом, да, то есть у нас изначально была задача туда прийти, а потом, когда пришли, у них времени много осталось, они прослонялись по округе. Я имел в виду в обратную сторону, типа это дедукция, индукция, когда у вас нету цели, вы просто пришли полазить по комнатам, и там внутри какой-нибудь комнаты вы находите зацепку для приключения. Условно, если они хотят изучать что-то про тот-то, можно найти какую-нибудь этот карту, можно найти какую-нибудь там, не знаю, предсказание, которое было с этим вот связано. В общем, еще больше их заинтересовать изучением тот-то с помощью их дополнительных мотиваций.
Это хорошее дополнение, да. Возвращаясь к тому эпизоду, там были несколько мистерий тот-то, и они там поучаствовали в парочке, и сейчас игроки такие, о, мы хотим, значит, еще и в третьей поучаствовать. При этом в некоторых помещениях, не только связанных с жрецами Тота, а в целом в разных помещениях, встречаются такие штуки, что вы там можете найти какую-нибудь книгу или карту какую-нибудь, и это еще дополнительно сподвигнет. Или какие-нибудь маленькие такие квесты, например, вот в тех административных помещениях, о которых я игрокам намекнул, там есть забавная штука, что там есть призрак, который до сих пор призрак, потому что его тело не донесли до саркофага. И он пытается вам объяснить, он не может говорить, но он пытается вам объяснить, что нужно пройти и положить его тело в саркофаг, чтобы он смог обрести, наконец, покой. Это вот тоже такие маленькие тоже забавно, задачки, да, которые могут по ходу дела возникать в разных местах. Поэтому да, тут получается исследование — это такой просто пинок в нужном направлении, и потом оно начнет что-то превратиться.
Во что-то превратится,
да. При этом, если есть какая-то цель, то это обычно, скорее всего, да, плюс. А по поводу целей и исследования, соотношение целей и исследования, порой бывает такое у меня в голове, что это либо такая ситуация, что у вас есть общая какая-то цель, что вот, например, если бы игроки не знали, где находится гробница Лерла, им бы Виктример сказал, что мне нужны вещи из гробницы Лерла. И с точки зрения игроков может быть такая ситуация, что они такие, о, блин, а где она? Арденвул настолько большой, что сложно даже предположить, где она может быть. Поэтому что игроки могут надумать какие-то интересные решения, к примеру, у нас Аврисиос, у которого 4 интеллекта, он предполагал, что как мы можем понять, куда унесли головы прыгунов. Он такой, а давайте мы у Темрина, у гоблина, который карты рисует, подпросим карту до головы какого-нибудь персонажей, например. Или что-нибудь вот в этом духе. Или там до гематитового ключа карту. Да, может быть, игроки что-нибудь такое вот выдумают. В этом случае, однако, немножко странно делать горящим эту задачу, потому что могут и не придумать, как бы, ну и чё. А с другой стороны, когда игроки не знают, куда идти, или очень-очень смутно представляют, и вот это вот ощущение, то, что ты очень-очень смутно представляешь, мне, как ведущему, я смотрю, я вижу всю карту и такой, ну тут два поворота. А с точки зрения игроков это непонятно и неочевидно совсем. И с другой стороны, когда у вас есть, вот опять же ситуация с усыпальницей Лерла, когда у вас есть четкая цель, вы точно знаете, куда вам нужно идти. Это будто бы тоже менее интересно, потому что у вас уже есть четкий путь, и вы такие, ну мы просто вот пойдем по этому пути. Тут будто бы отдельное искусство — это найти такой баланс, когда ты закидываешь зацепку, что игроки понимают, куда им нужно, но при этом у них нет четкого проторенного пути.
Точно.
И вот с этим у меня пока что сложности есть. Потому что, да, бывает, что ты даешь им карты какие-то. Может быть, в качестве этого могут выступать карты, которые не подробные, а карты на уровне «пройди там по вот этому коридору, потом да вот там какого-нибудь фонтана».
У статуи поверни налево там, да.
А от него поверни на запад, а потом по винтовой лестнице наверх. И, то есть что-то вот такое, какие-то отдельные кусочки.
А, еще будет забавно, если это карта старая, и винтовая лестница там сломана, и там уже ее нет, например.
Вот, то есть может быть, я еще не пробовал давать карты вот такого формата, где просто написано именно маршрут вот так вот словами. Может быть, это вот как раз та штука, которая может быть интересна, особенно в рамках подземелья. Посмотрим. Я думаю, когда в следующий раз у нас попадется какая-нибудь карта, то это вот будет оно. Оно. Это аркантийская мудрость. Неделя от массы. Оно прямо в точку.
Почему оно? Оно, она.
Да.
Сегодня мудрость от Бианта Приенского. Не знаю, как даже правильно ударение поставить. Биан Приенский, короче, сказал следующее. «Кто хочет иметь друга без недостатков, останется без друзей». Это про воина с четырьмя интеллектами.
Да-да-да. При этом игрок за Аврисиуса накидывал там у нас такие, накидывает такие схемы. Такие, ну, это интеллект 4, а вот мудрости-то... Там 11, на самом деле, но мудрости-то...
Суммарно 15. В принципе, это по отношению ко всем, мне кажется, фракциям в... Роденвуля, что гоблины своими приколами, что Дети Дейны своими приколами.
Да, это забавно, кстати, да, потому что здесь не часто встречается откровенно злых или откровенно добрых фракций. Здесь есть откровенно там Хикети, например, те же, они по сравнению с остальными явно злее. А, однако в остальном ты просто выбираешь, с кем тебе дружиться, исходя из там, насколько они тебе этически и эстетически привлекают как-нибудь. Это... Мне кажется, плюс, потому что можно, конечно, отбросить и сказать, что типа, да, ну, они все одинаковые, но нет. Потому что если бы одна фракция была явно бодрыми белыми паладинами и все остальные, то, ну, понятное дело, что все бы выбирали бодрых белых паладинов. Напиши, дорогой слушатель, в комментариях, выбрал ли бы ты бодрых белых паладинов.
Или злых пьяных колдунов.
Да, бухать, колдовать. А мы на этом отправимся дальше что-то думать и что-то делать. Близится 50-й выпуск. Ничего себе. И 50-я встреча.
Будут салюты.
Да. Поэтому счастливо, дорогой слушатель. Услышимся.